Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – IT-адмисловець, створальник платформи «Голос» і «Новая Білорусь» Павел Лібер. Павел, привітання!
Добрий день!
Павел, платформа «Новая Білорусь» була створена, ну, обвешаная про її створення, вона була запущена наприкінці минулого року. От пройшло півгоди. Кольки людей у ЙОЙ удельничало, кольки белорусов и кольки из них за Беларуси?
Да, тут очень важно понимать, что сама платформа «Новая Беларусь» это, по сути, экосистема, то есть это зонтик, внутри которого находится целый набор продуктов, создаваемых с 2020 года. То, что мы выпускали в декабре прошлого года, это был социокультурный хаб, то есть мобильное приложение, откуда можно доступаться ко всему, но сами компоненты системы, они, по сути, разрабатывались с августа 2020 года. И туда входит медицинская платформа, юридическая, бизнес-хаб, платформа взаимопомощи. Это все отдельные продукты, как бы, соответственно, под одним зонтиком. Если мы говорим про всю экосистему в целом, то там сейчас около 50 тысяч активных пользователей. Если мы говорим про социокультурный хаб, то есть то, что мы выпускали в декабре, там, по-моему, 25 или 26 тысяч, может быть, уже скачиваний. Ну, то есть, в принципе, на таком уровне. С точки зрения пропорций люди внутри и люди снаружи, 53% людей внутри этой экосистемы сегодня находятся внутри Беларуси. То есть, и я думаю, что это обусловлено тем, что во-первых, многие платформы, они работают только для белорусов в Беларуси. Например, юридическая платформа, она консультирует по законодательству Беларуси, поэтому там белорусским диаспорам нет смысла, в принципе, туда приходить. Да? То есть, или для медицинской платформы большое количество людей именно изнутри страны, потому что у них есть локальные проблемы со специалистами, и, соответственно, они ищут специалистов онлайн. То есть, таким образом, в принципе, люди распределяются по разным продуктам, по разным платформам внутри этого зонтика «Новая Беларусь», и большая часть людей у нас сегодня находится внутри страны.
Павел, ну, такое больше широкое питание. Ось, по латине, на латине, агульная справа называется «республика». Так вот, ці магчымая нейкая агульная справа для беларусаў, для беларусаў Беларусі і для беларусаў у Беларусі і ў замежжы. Ну вот вы назвалі некалькі накірункаў, взаємадзеянне, па якіх забяспечвае платформа «Новая Беларусь», але ці ёсць, на ваш погляд, ці можа быць, ну вот некая агульная справа, республіка?
Конечно, и на самом деле это одна из задач платформы. Почему мы вообще начали к существующим продуктам, платформам достраивать какой-то новый уровень абстракции, то есть объединение этого всего в одну экосистему? Потому что мы прекрасно понимаем, что каких-то атомарных продуктов и решений, которые помогают решать людям свои повседневные задачи, все равно недостаточно. Да? То есть когда мы говорим про белорусов и белорусов, где бы они ни находились, внутри страны или снаружи, мы понимаем, что мы сегодня находимся немножко в тупиковой ситуации, потому что нас разбросало по всему миру, разорвалось огромное количество горизонтальных связей, какие-то там базовые гигиенические вещи мы еще можем удовлетворять, мы при этом не действуем как какое-то системное гражданское общество совместно. И, собственно, ультимативная задача платформы «Новая Беларусь» – это, собственно, прийти к той точке, когда люди могут совместно решать свои проблемы национального уровня. Просто мы понимаем, что для этого вначале нам нужно собрать людей, а потом мы понимаем, что в любом обществе как бы количество людей, готовых во что-то вовлекаться и что-то делать, это всегда очень небольшой процент от всего этого общества, поэтому там людей должно быть много. И, собственно, поэтому мы начинаем с очень таких простых, понятных вещей вокруг там культуры, медицины и прочего, что позволяет нам набирать аудиторию, но дальше вот мы хотим прийти к этой аудитории и сказать, давайте, во-первых, подумаем, какие у нас проблемы, как у общества есть. Ну вот для примера там как бы белорусских там студентов начинают отчислять из европейских университетов или еще что-то. Это все происходит в том числе, потому что, например, сегодня нет никакого института международного лобби для Белоруссии в мире. Ну, то есть в Евросоюзе есть 15 тысяч лоббистов, и ноль из них отстаивают интересы Беларуси. В Соединенных Штатах там очень похожая ситуация. И таким образом мы говорим, окей, у нас есть национальная проблема, если мы хотим, чтобы на международной арене нас адвокатировали на нормальном уровне, на уровне международного лобби, давайте займемся созданием международного лобби для белорусов и белорусок. Это национальная программа. В нее должно быть вовлечено достаточно большое количество людей, чтобы ее можно было запустить. Это, по сути, там, выплата зарплаты этим людям, там, формирование требований к этим людям и прочее, прочее. И вот это то, что можно сделать сегодня спокойно в цифровом пространстве, объединив людей, где бы они ни находились. Очень важно про это, где бы они ни находились, потому что мы на платформе осознанно не делим людей на там, выехавших и оставшихся, потому что мы считаем, что, собственно, Беларусь – это там, где белорусы и белорусские. И таким образом, в принципе, как бы мы пытаемся вот их собрать вместе и потом надстраивать к ним уже инструменты совместного принятия решений. На эту тему вот у нас вчера запустился как раз вот пилот по налоговому проекту, уже процесс генерации идей, то есть нам люди давали там небольшие деньги, свой charity налог в Польше и Литве, там собралось около 7 тысяч евро, около 200 человек в этом пилоте участвует. Вот вчера открылась функция, когда люди приходят, предлагают идеи, обсуждают эти идеи и таким образом приходят к тому, на что эти деньги потратить. Да? Ну, то есть вот мы делаем первый шаг к тому, чтобы люди совместно поучились тратить то, что там условно является каким-то виртуальным налогом, то, чего там люди в стране были отодвинуты очень большое количество времени. И вот это политическое образование, вот этот набор инструментов, позволяющих совместно идентифицировать проблемы, предлагать решения, коспонсировать эти решения с какими-то международными сообществами, донорами и всем остальным, это собственно, то, к чему платформа идет, потому что мы точно не собираемся как бы оставаться просто каким-то фановым или там просто культурным, или просто социальным хабом. Это для нас просто промежуточный шаг для того, чтобы сначала сформировать аудиторию, которую мы уже дальше можем вовлекать в совместное принятие решений. Потому что совместное принятие решений и запуск этих решений – это, собственно, то, что будет отличать как бы общество от просто группы людей.
Павел, ось проект «Нехта» был хіба не одним и первым в истории, когда эмигранты реально удельничали в громадском процессе в Беларуси. И не только идеологично, не только идейно, но навод организационно, поводле формулы Ленина. Газетах это не только пропагандист и агитатор, а и организатор. Вот «Нехта» был сапраўды арганізатарам у тым ліку. Зараз, ну да, это застаецца папулярным телеграм-каналам, але на піку ён быў, здаецца, аўдыторыі некалькі мільёнаў, а не 25 тысяч. Это не ў папрок вам, но тым не менш, для параўнання. Вот на ваш погляд, какая-то новая фішка такога кшталту, калі яна можа ўзнікнуць, это будзе новый телеграм-канал, новый ютуб-канал, может быть, нават штосьці звязанае со штучным интеллектом, які зараз модны. Вот тады, як бы новая технология, телеграм-каналы, они выстрелили и в, ну, вот, в реализации проекту. Что зараз может технологично выстрелить такое, что тады не стреляло, чего, магчыма, просто не было?
Смотрите, на самом деле здесь дело не в технологии, здесь дело в готовности людей вовлекаться во что-то. То есть в августе 2020 года люди были готовы вовлекаться, им было все равно. Это через Telegram, через Viber, через там, Google документы и прочее, прочее. Да? То есть здесь очень важна готовность людей делать что-то, понимая, что их действия к чему-то приведут. Ну, то есть вера в то, что их действия чему-то приведут. Как только мы снова окажемся в ситуации, когда люди будут понимать, что от их действий, от их решений зависит что-то реальное в краткосрочной и долгосрочной перспективе, они будут в это верить и будут это понимать, поверьте, и Нехта, и платформа «Новая Беларусь», и Вайбер, и Телеграм, они все там наполнятся желающими что-то делать. Потому что проблема всегда не в инструментах, проблема всегда в мотивации.
Павел, я вас перепыню. А створить эти мотивации, как бы придумать громадский подъем, можно? За межей, изнутри краины?
Я думаю, что его сложно вот просто придумать сходу, но я думаю, что его можно вернуть. Да? Что я имею в виду, когда я говорю, что его можно вернуть? Это то, что если так подумать, то после где-то там сентября-октября 2020 года у нашего общества не было каких-то серьезных осязаемых побед. Ну, то есть у нас была прям череда разочарований, когда сначала все верили, что там Лукашенко там не переживет зиму, потом, что он посадил самолет и прям будет задавлен санкциями, потом, что он начнет войну и будет задавлен мировым сообществом и так далее. Ну, ничего этого не случалось, правильно? И, в принципе, люди, они разуверились, люди разочаровались, люди устали. Нельзя 3 года быть революционером, да? Но при этом и здесь есть 2 разных подхода, мне кажется. Первый – это снова какое-то яркое событие, которого никто не ждет. Его сложно предсказать, поэтому к нему сложно готовиться. Которое там снова запускает какой-то там национальный подъем общества. Но к этому, в принципе, сегодня уже все инструменты есть. Они обкатаны, и ничего нового создавать не нужно. Второе – это то, что нужно создавать. Это возвращать обществу все-таки вот ощущение этих маленьких побед шаг за шагом, как какой-то работающей системы. То есть, ну вот, например, пример, да, вот мы запустили там пилот по налоговому проекту, в нем участвует 200 человек. Это очень мало, если так подумать, да. То есть это люди, которым было интересно прийти и что-то попробовать. Сейчас вот они совместно запустят какую-то программу, мы о ней всем расскажем, и в следующий раз, когда мы запустим какой-нибудь пилот, туда придет уже 1000 человек. И если у них что-то получится, туда придет уже там несколько тысяч человек, потом десятки тысяч человек. Ну, потому что люди, когда видят, что что-то работает как система, они готовы к этому присоединяться. И тогда, собственно, эту систему можно создавать, и внимание людей можно возвращать, и готовность людей что-то делать можно возвращать. Это не очень быстрый процесс, и это достаточно сложный и системный процесс, но это вот путь, по которому мы сейчас идем, понимая, что в параллели может что-то хорошее и неожиданное для нас случиться, а может не случиться, потому что очень приятно наблюдать за там, как бы, волнами обсуждений. Лукашенко плохо выглядит. Лукашенко вот-вот умрет. Все, национальный праздник. Лукашенко не умер, все, национальная трагедия. Ну, то есть, вот на таких волнах качаться нам очень тяжело, поэтому мы предпочитаем строить систему, понимая, что эта система важна в абсолютно любой ситуации. Когда Лукашенко есть, и когда Лукашенко нет, и когда мы там страна в диктатуре, и когда это новая демократическая Беларусь, потому что белорусскому обществу нужно научиться действовать как общество, нести осознанную как бы ответственность за свои действия и не выбрать следующего Лукашенко. Поэтому, безусловно, вот мы свою работу видим очень долгосрочно, независимо от того, какие там внешние и внутренние условия будут.
Павел, такое практичное питание. Я уже сказал про то, что вы створальник платформы «Голос», и ее наявность была часткой процессу 2020 года. Неведомо, как бы пошли подеи, коли бы не ваши даденные, что вот 1 000 000 человек сказали то, и вот такие фальсификации. А коли не секрет, за кольки до выборов вы начали над этим думать, это распрацовывать и подрихтовали. Понятно, что не, это за день сделать было немогчимо. А за кольки?
На самом деле это заняло, наверное, я уже не помню, 2,5-3 недели, наверное, до вот первого дня выборов. И тут как бы важно говорить, что я там один из создателей, потому что над проектом работало там больше 40 человек, которые находились в разных странах, включая Беларусь. И вот только за счет очень четкой сработанной работы всей этой команды в такой короткий срок получился продукт. Это очень короткий срок для IT-продукта. То есть, и в принципе, то, что продукт был успешным, это вот как раз-таки подтверждение того, что я говорю раньше. Да, продукт попал в очень четкий нерв людей, когда был очень понятный вопрос, очень понятная проблема и продукт, который потенциально на этот вопрос отвечал. В этом был, конечно же, успех «Голоса». Сейчас его повторить невозможно, потому что, как я уже сказал, сейчас у общества нет очень понятного запроса и нет готовности во что-то вовлекаться. То есть, но при этом это было около 3 недель до первого дня выборов.
Но из ваших слов я так зразумел, что как бы это не та ситуация, что вот годами вы там рыхтовали 20-й год, и как бы вот оно отрималось. Просто 20-й год сам пришел, ситуация сама пришла, и вы уже просто подстроились под эту ситуацию. Так?
Так и есть. Так и есть. И тут же важно понимать, что 20-й год, он же начался с коронавируса, с тем, что само общество начало... Вот смотрите, вот ту теорию маленьких побед, про которую я говорил до этого, то есть ее же 20-й год демонстрировал, да, при полном игнорировании проблем со стороны государства, люди сами начали самоорганизовываться, у них что-то начало получаться. Сначала они поддерживали друг друга, потом они поддерживали медиков, потом они там стали устраивать акции солидарности, потом они все массово шли там избирателями, наблюдателями становиться и так далее. Ну, то есть у них была какая-то последовательность шагов, когда еще государство в это не сильно вмешивалось, и у них совместно что-то начало получаться, это стало как снежный ком расти, да, и мы пришли к дню выборов, когда уже там общество было взбудоражено, потому что они, вот у них что-то начало получаться, и тут там сажают как бы Тихановского, сажают Бабарика, и люди прям взвинчены, они там как бы уже в том состоянии, когда они готовы в чем-то участвовать. Но это же не произошло мгновенно, это же не произошло за там, один день или одну неделю. Это, по сути, была череда событий, которая происходила ступенчато друг за дружкой.
Павел, и опошнее питание. Ну, добре, я думаю, что мы присвятили эту передачу основным проблемам Беларуси, так бы мовить, метрополии. А опошнее питание про эмигрантов. Вот несколько, как бы, накерунков працы. Один накерунок – это, так бы мовить, створение другой Беларуси за межой. Это пашпорты, это податкообкладание, это представительство, максимум. Другий вариант – это все ж таки республика, агульная справа, махчима с людьми из Беларуси, махчима не. И третье, это, ну, просто адаптация, просто, как бы, житё в своем коле. Вот, и снова же, 25 тысяч, я вам нагадаю, але, коли взять, скажем, паблики, ну, кшталту, беларусы Варшавы, беларусы Вильни, беларусы Праги, ну, это тысячи, может, десятки тысяч людей, это ж так само, как бы, форма консолидации. Вот с трех, как бы, что вам сдается больше важным для перспективы. Те для выживания людей, так само, дорогие, проблема.
Смотрите, я абсолютно не верю, что можно создать какие-то разные Беларуси. Да, то есть для меня Беларусь одна. У меня есть люди, которые в силу обстоятельств, кто-то находится внутри страны, кто-то находится снаружи. Очень важно понимать, что для многих людей, это вот моя персональная история, да, для меня нахождение снаружи – это абсолютно вынужденная история. Как только я смогу вернуться назад, я сразу вернусь назад. И когда меня тут просят участвовать в акциях диаспор в Литве, я говорю, я тут на передержке, как бы я не диаспора, простите, я тут временно выехал. Да, и таких людей минимум 45% из всех вот выехавших, как показывают различные опросы. Вот сейчас как бы. И мы понимаем, что все равно Беларусь одна, просто люди находятся в разных местах. Поэтому, конечно же, нашей задачей строить как бы какую-то единую Беларусь и не строить, даже дополнять цифровым пространством какую-то комфортную среду для людей, где они могут встречаться, общаться, взаимодействовать, продолжать строить гражданское общество и прочее, прочее. Мы никогда не соберемся на цифровой платформе там, 10 миллионов, 5 миллионов. Я не верю, что мы даже можем собрать там 3,5 миллиона. Да. Но нам не нужны как бы все люди, нам нужно достаточное количество людей, кто готов в это вовлекаться и кто готов действительно решать проблемы Беларуси, белорусов, белорусок. Это всегда будет процент от общества, потому что в любом обществе, как бы, как я уже говорил, не больше 10% людей готовы что-то делать. Это абсолютно нормально, так происходит во всех странах, во всех обществах. Ничего плохого в этом нет. Поэтому, как бы, осознавая это, мы, безусловно, строим цифровое пространство, которое дополняет существующую Беларусь и помогает людям лучше взаимодействовать друг с другом. И то, что у нас вот это разделение происходит, а все равно у нас большая часть людей внутри страны, и у нас очень много крутых горизонтальных коннекшенов, там, я не знаю, на вот уровне медицинских платформ, юридических платформ, когда люди поддерживают друг друга, неважно, где они находятся. Как бы, и вот к этой модели мы хотим прийти, когда неважно, где ты находишься, если ты белорус или белоруска, то добро пожаловать, как бы, общайся с людьми своей национальности.
Добре, дякую великий. Я нагадаю, что с нами был IT-адмысловец, створальник IT-платформов «Голос» и «Новая Беларусь» Павел Лібер. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тим ліку і в віртуальній просторі, і у просторі, принамсі, гетих платформов, ви, шановні глядачі, можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Новый подкаст «История на свободе». Вакол Беларусі ідзе вайна, гісторыя. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Другого червня спаўняецца 20 гадоў, як пайшоў жыцця выбітны пісьменнік, дзеяч нацыянальнага адраджэння Васіль Быкаў. На хвалях Рада Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі Свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Зенон Пазняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласцівае рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей двух разоў нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся карткі. Тое, зрэшты, мабыць, было патрэбна, бо Міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзейнасць грамадскай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазнейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі. Вядома, суровы рыгарызм Пазняка далёка не ўсім падабаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам нярэдка выяўлялі нязгоду з лідарам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы. Стратэгія ні ў каго не выклікала сумневу, бо стратэгіяй была Беларусь, якой БНФ-ўцы безумоўна былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх, заўжды філасофска памяркоўнага, настроенага Юрася Хадыку, Веселуна і Песняра Валентіна Голубева, няўрымслівага Вячеслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэсі Вячорку, падзялавому засяроджанага Сергея Навумчыка. Некалькі пазней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Баршчэўскі. Слаўныя былі калі іх і дзяўчаты, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зяноўна здаваліся безмежныя. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь, сучасную і гістарычную, слухаць ягоны развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек на ўсё жыццё хворы Беларусю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не зусім быў згодны, або не ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку апантанаму вялікай ідэі. Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідарства ў Беларусі, адзіны яго недахоп – апантанасць. Кепска быць апантаным, тым больш ідэі. Самыя высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасці іхніх носьбітаў. Увогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідар. Толькі такі меў магчымасць здольнасці волю абудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі. Тая мая прыхільнасць да Пазняка узмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рашучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідар БНФ обвестив коммунистичную партию бандой тиранов и забойцев, самой кровавой у нашей истории. То его выступление у простым эфире белорусское телебачение, так само, как и некоторые газетные публикации, на початку выкликали шок у громадстве, незвыклым до подобных пассажов. Тем не меньше пройдет трохи часу, и то ж громадство без проблем обере Зиновна Станиславовича депутатом Верховного Совета. Вядома, тое стало магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Верховны Савет была абрана даволі вялікая група сябро БНФ, якая і склала грунт парламенцкай апазіцыі, што шмат чаго дамагалася наконт незалежнасці краіны. Тыя поспех апазіцыі і лідара шмат каго грэлі, натхнялі і давалі надзею. На жаль, у сваёй газетна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належныя палітычныя лёгіцы і не здолеў пазбегнуць празмернасці ў дэфініцыях, асабліва што да Расіі і расейцу. Заўсёды надта чулыя да ўласнага нацыянальнага гонару, некаторыя з іх скарысталі пазняковскія інвектывы, каб абвінаваціць яго і БНФ. Прытым без увагі засталіся выказванні іншага кшталту. Так, калі яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кандыдату прэзідэнта Пазняк сказаў: «Такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расіі». Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай нацыянальнай праблемы. Мабыць, у першапачатковы перыяд няўстойлівага суверэнітэту не трэба было закранаць складанага пытання люстрацыі і асабліва пенсіяў. З цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або ў Польшчы. Шмат каму з Пазняком было нялёгка. Сам, будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны з іншых меў свой адметны ад ягонага характар. Тое ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам метафізычна не ўласціва адзінамысленне. Там, дзе паяўляюцца два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчанні. Самаахвярнасць псіхалагічна цяжкая справа, мабыць, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхаць да якога не мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні матросавых свой подзвіг абралі па ўласнай волі, хаця тое дужа сумніўна. Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязручны, дарэчы, хрысціянскі пастулят. Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым з'ездзе з'явілася праблема ў лідара БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя з ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазняк у фронце альтэрнатывы не мае. Мене паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся. Бо ўсё роўна пазней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней. БНФ-аўцаў, асабліва ветэранаў, гэтага руху часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тое не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсць. Нейкая мера рамантызму, мабыць, была ўласціва і Пазняку. Не надто добра, што з цягам часу высакародная увогуле ідэя адраджэння набыла ў вачах грамадства архаічнае адценне, не заўсёды зразумелае, а таму і непрымальнае для сучаснага празмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы 20-го стагоддзя меў клопат не так з праблемай адраджэння, як з праблемай выжывання. Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасці, ішоў працэс памірання ва ўсіх сэнсах, і важна было клапаціцца, як жа трымацца да краі пагібелі, а не дбаць пра колішнюю веліч часов Великого князства Литовского. Народ той отчував инстинктивно, и тому на первых президентских выборах у массе своей не пошел за Позняком и БНФ с их виртуальным национал-демократизмом, архаизацией и без того не надто полагодженной мовой, чем сталося на думку некоторых вертання до грамматики Тарашкевича. С часов Тарашкевича шмат что изменилось в свете, у тем лику и в белорусской мове, с чем прагматичному политику немагчимо было не лечиться. Народ пошел за жорстким, нахабным, прагматичным директором Саугасу, идеи якого были простые, як мычение коровы, и зрозумелые до решти. Без уваги до национальных принципов Лукашенко кинулся до России, не перш каб выбить оттуль особистую подтримку, а так само хлеб, бензин, газ, без яких немагчимо было не только адраджаться, але и пережить зиму до весны. Вядома ж, разумнейшие отчували, что он отбирал у Беларуси суверенитет, будучиню, и позбавлял демократии. Але что корысти было с демократией, коли плакали голодные дети? Несомненно, будучи демократами, лидеры БНФ не зразумели, что демократия – это не справедливость, а математика, что национальную будучиню теперь вырашают личбы, а не идеи, какие образумные яны не были. Про высокие национальные идеи мусила дбать национальная элита. Нация ж дбала про элементарную мету выжить. Дуже сумнівно, что тая мета мог досягнуть националист Пазняк, зато домагчися яе обіцяў прагматик Лукашенко. Тое, что ягоныя метады по сутнасці демагогічныя, тады мало хто ведаў. Я гутару з некаторымі пісьменнікамі у большыні маімі сябрамі наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён, пісьменнікі былі іншыя думкі пра Пазняка. І наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Барадулін ды Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў Сойме. Гілевіч адасобіўся ў створаную ім ТБН, Бураўкіна неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру Пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, неравнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, зрэд часу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін і наш трэці вушацкі зямляк Сергей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спешаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакоювала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трэс глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды, Свобода шмат кого інформувала і едукувала, так само, до речі, як і BBC чи «Голос Америки». Лекції і передачі культурологів Владимира Вейдля, Франциска Сарторі, Гольдберга, а з білоруської редакції Язепа Барейки, Лариси Верас та інших зробили, напевно, немалий уклад у формуванні духовного стану громадян заневоленої країни. А тоді з передачі «Свободи» почув, что нечто неверогодное. Раптовно в отпочинку захворел Горбачев, а в Москве отбылось что-то вельми подобное на путч. Телебачение уже перепынило свою программу, передавало классичный балет, а после на экранах появились некие малозразумелые персоны, поведомили об створении ГКЧП. То и было незразумело, нарожало неспокой и тревогу, что отбывается. Наступные дни, полные политического драматизма, показали, что отбывается кепское, что коммунисты вырешили прибрать Горбачева, изменить его курс. Але на які? Хутко стало зрозумело, что на ранейший, звыклый и выпробованный, дуже ведомый свету, починаючи с кастричнику 17-го года. С того часу он вогуле не менялся, подобно набыл устойливые видовые рисы. І перший, хто помкнувся його змінить, був Горбачов, але, відать, і ягоная спроба змушена застатися безвиніковою. Міркуючи по всім, перебудова ляснулася, і з її отчайна і неумела спроба реформування ягоної партії. Але коли тоє реформування не вдалося генсеку партії, де кому ж тоді яно може вдатися? Як показало життя, тая партія наогул не реформується. Яна або може існувати у раніших, створеному Леніном стані, або загинуть. Я дуже шкодував, що у той час у Менську не було Адамовича, який став вельми потрібний, і не мені одному. Зянон при черговій зустрічі сказав про опошнє події трохи інакше, чим мені відчувалося. І він сказав, що це добре. Це тільки поскорить їхню агонію. Смерть прийде знутрі. Треба тільки не чекати, вихопити з полами тое, що нам належить, нашу свободу, бо їхньої свободи уже не врятувати нікому. Тоє були розумні слова, тільки як домогтися їхнього справдження. Білоруське керівництво, старшиня Верховного Совету Дементей, звісно ж, підтримало ГКЧП. Для комуністичної номенклатури тут не було проблем. Яна завжди настроєна на уладу і зараз же відворочується від її, коли та перестає бути уладою. Горбачов явно губляв уладні функції, і білоруські керівники спішалися від його відчуратися, приліпитися до інших. У той час найперш до організатору путчу Кручкова і його усімогутного відомства. А у Москві між тим на авансцену політичної боротьби виходив Єльцин, якого обрали старшиною Верховного Совету Росії. Гэтага керівника я мало ведав, хоча на з'їздах і пателі він фігурував достатково часто. Візуально то була унушальна фігура, природжений партійний лідер з пригожим чіюватим чубом і незлим позірком. Але його попередня діяльність мало чим відрознювалася від до його подобних, той же номенклатурщик обласного масштабу. Навряд чи він мог серйозно пойти супроть партії, у якої зробив немалую кар'єру. Наступні події, однак, показали, що мої думки були частково помилкові. Події у Москві, як і належало для історії, розвивалися непредказально. Єльцин виступив супроть партії, але на півдорозі спинився, міркуючи по всім, сполохався. За себе, за сім'ю чи за партію тепер уже немає значення. Як нерідко буває у політичній історії, паліативи згубили немалі можливості. А що ж до Росії, так і все заблитали. Комунізм з капіталізмом, свобода з неволі, тиранію з демократії. Як би тепер сказали, політика Єльцина проявила свій повний непрофесіоналізм. Олеся Адамович, який опошнім часом адособився від Горбачова, сказав, що треба підтримувати Єльцина, що він поведе країну далі, чим вів Горбачов. Далі, але куди? Зрешті, вельми магчима, що в тим становищі, в якому опинулася країна СССР, не было альтернативы, тупик оказался такой безвыходный, что все способы выбавиться из него опинались несправедливыми. Належало хіба повернуть назад, где история, на жаль, чи на счастье, не имеет заднего хода. Диктує у России, а у нас? У нас по-ранейшему бояло засилье коммунистов, сидели на своих местах Дементей, партбос Соколов и ягоный двойник Малафеев. Знизу их нетерпливо подпирали молодейшие, еще более агрессивные и циничные. На кого было сподеваться? Мене по-ранейшему тузили меды из Москвы и тутейшие, быть более не ведали, до кого звернуться. Диколичи появились невыразные намеки про меня, как махчимого лидера нации, то и я припинил. У народной газете надрукавав артикул, у яким выразно и недвусмысленно показал, что в Беларуси есть соправдный лидер. Тим так само визначив моє ставлення до Пазняка і спинив певні намеки на Бикова. Я не лідер і не сумління нації. Я просто стомлений життям білорус, який має тільки одну мету – застатися сумленним. Хотілося ще дожити до свободи, де тоє, видать, марне помкнення. Моєму поколінню, як і шмат яким попередникам, свободи не бачить, хіба наступним. У наступних подіях бурно черговалася надія з поневіркою, сподіванки з розчаруванням. Були моменти, коли здавалося, що наша довгочекана істина уже побач. Треба ще одно-два намагання, і ми будемо мати те, про що білоруси марили довгі остагодді. Але на завтра висвітлялося, що усе перемінилося за одну ніч, і наша надія опиналася відкинутою у позавчорашній день. Усе треба було починати спочатку. Але хто винуватий? Одні казали Москва, і вона не дає дихнути залежним народам. І опантанна імперська ідея ніколи не погодиться з незалежністю Білорусі. Інші думали, що вся справа у ставленні до нас Заходу. Заходу дорожче відносини з імперською Москвою, чим з непевною Білоруссю. Ті не всі при тим стверджали, що у нашій біді найбільш винуваті ми самі, бо ще не усвідомили боской каштовності, свободи і незалежності. Мабуть, горш за все було те, що всі ці міркування мали рацію. Націоналізм, як громадсько-політична з'ява, стався дуже разностайним у нашому часі, у певну ступені погардженим і відпреченим громадською свідомістю. Безумовно, до того причинилася практика увособлення його у життя, про що пройшло заходнє громадство і вийшло до іншого. Ідеї націоналізму опинулися дискредитованими німецьким нацизмом, італійським фашизмом, шмат якими дрібнішими радикальними рухами. А між тим, чи не усіми державницькими здобитками у недавнім минулим, Європа, і не тільки Європа, зобов'язана менавіти націоналізму своїх великих і дробних країнов. Націоналізм створив необхідну форму організації громадства, державу, яка існує не для того, щоб перетворити земне життя у рай, а для того, щоб не дати йому кінчатково перетворитися у пекло, як колись писав Миколай Бердяєв. У основі націоналізму – природжений егоїзм, риса властивая кожній живой істоті. Горе тому організму, у яким гэтая риса виявлена недостатково, так само, як горе іншим, коли тая риса виявлена прозмерно. Націоналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патріатызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны націоналізм на два яго варыянты – эксплюзівны, то есть агрэсівны, і інклюзівны, памяркоўны. Російський ён адносіць до першого варіанту, а білоруський просто не зауважає. Мабуть, характер кожного націоналізму визначається ментальністю нації, її політичними помкненнями у даджений історичний момент. Російський націоналізм знайшов своє найбільше особлення у большевицькому імперіалізмі, німецький – у агресивному нацизмі. Але що таке білоруський націоналізм? агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастатуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звродлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, у асабленні якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накарміте нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не зневольвае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што змянілася ў свеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў Амерыка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У свеце даўно існаваў пэн-клюб «Паэзія, эсэістыка, навелістыка». Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што ўважалі яе за буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіла да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камуна-патрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Ягоны кіраўнік тады Анатоль Рыбаков па даручэнні міжнароднага пэна патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты. 20 сяброў з ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуністычную партыю. Я параюся з Барадуліним, Разановим, Некляєвим і ще некаторими письменниками. Ми склали невеликий спіс і зібралися на перший сход у Червоном Костьолі, одобрили статут міжнародного пена, обрали керівництво. Першим президентом став Григор Барадулін, секретаром після віце-президентом Карлос Шерман. Новая письменницкая организация на той час не имела ни помешкания, ни грошей. Все треба было здобывать. Натурально, пен не стал звертаться до влады, а наперш почал зараблять популярность. Добрых публикаций для того было недостатково. Спонсоры, як завжди, дбали про свои кошельки. Треба было непосредственно контактовать с якомога большей колькостью народу. Почалися виступи у столичних клубах із виїздом на периферію. Поети читали вірші, прозаїки вели політико-культурницькі дискусії. Зацікавлення національної публіки тоді було велізарне. Білорусь рихтувалася до одрадження, якое, однак, хутко згасло. Керівництво пена у особі Карлоса Шермана наладило пленне супрацовництво з міжнародними гуманітарними організаціями, національними пен-центрами, фондом Сороса, покуль його не вигнали з країни. Діяльність пена значно обмежовувала статутне потребування аполітичності, якої сябри пена ніяк навчилися обходити. Наша література і політика традиційно були зв'язані емоційною поповиною, і то є неблага. Інша справа, яка є то політика. Пен-центр у своїй діяльності мкнувся проводити національно-демократичну політику, скеровану і найперш на незалежність і свободу країни. Пен-центр стався соутваральником такої важної правооборонної організації, як Хельсинський комітет, де ягоні сябри на початку зайняли ключові посади. До гонору Пен-центру як організації треба зазначити, що вона ці не єдина в Україні, яка за 10 год не зазнала розколу, заховала одинство, у 5 разів повеличила свій склад і в тяжких умовах національної кризи продовжує консолідувати значну частку білоруської літератури. Свобода – найбольшая морально-фізична каштовність, дадзеная кожній живой істоті фактом яе нараджэння. Усе живое і карыстаецца тою каштовністю, наколькі гэта можливо у складаным, заблытаным свете органічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мало природной свободы. Каб у повній мере спазнаць і адчуць яе необходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця – а то і застацца у адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу грамадства электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да сябе падобных, калі яна творца, што дзеяць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці, можа, не трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання? Десяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: «Нельга жыць в обществе і быць свабодным от общества». Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. апантани, так звані популістські ідеї, каштують великі криві і рідко здійсняються навіть, і світає серед їх ідея свободи. Але чи дуже яка ідея потрібна творцю, коли ягона душа уже захоплена ідеєю іншого кшталту, ідеєю правди і пригажості? Іншому там місця нема, і він індивідуаліст. Усе значне у мистецтві спрадвеку створається на ґрунті індивідуалізму. Спроби зорганізованої мистецької творчості, тим більш літературної, завжди зазнавали фіаско. Творці – одноособники, вони творять штучний товар. Творчий альянс двох, навіть коли кожен з їх геній, невірогодний. Тільки по особку. Навіть коли вони одинодумці, одиноверці, належать до одної партії. Колективний елемент у мистецтві має несумненно деструктивний характер. Правда, наш час особливий, криводушний і жорсткий, а що до мистецтва розбуральний по своїй сутності, тільки ще мені надто утямили твоє. Мабуть, тепер у першу чергу треба клопотитися не про розквіт, а про виживання і заховання того лепшого з національної і сусвітньої культури, що гетак брутально буриться уладою і часом. Певно, зробіть тоє лепей агулом. Але чи можна не розуміти, що і бурить вигодно агулом, усе одразу? Так дешевіє для уладу, які звикли уладарить не тільки над тілами, але і над душами людей. Стає метою у недавнім минулому, вони створили партію, колгаси, гулах, як загребці усіх одразу. І согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тоє яны найбольш рабілі руками саміх жа творцаў з ліку найбольш спрытных калібарантаў. Паводле прынцыпу колішняга самаабслугоўвання самі пішаце, самі сябе і сажайце. Наша літаратура быццам бы пакрысе выкарачваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбарцы нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надто патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду народную мову, нават на мяккі знак – каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб воювати з комплексами своєї нації. Це сказано у дочиненні до не самої закомплексованої нації, але то є правда і, мабуть, відноситься до усіх націй без виключення. Можна зрозуміти наших колегів, російських демократів, які недавно пережили те, що і ми, і тепер помкнулися до зманливої, труднодосяжної свободи. Поєднавшись із білорусами, вони мають намір набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той же лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары у такую ж іншую, особливо, коли перепынок поміж допытами опынувся такі короткі. Мабыць, кожному свой шлях до свободы наканавана пройсці особно. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзеі такі спадзяваюся.
На хвалях Радіо Свабода вы слухали фрагменты аўтарскага чытання «Успамінаў Васіля Быкова. Доўгая дарога дадому». Запіс 2002 году.